Джордж Мартин. «Пламя и кровь. История Таргариенов, королей Вестероса». Том второй. От пляски драконов до дня совершеннолетия Эйгена Третьего. Писано мейстером Гильдейном из цитадели Староместа и пересказано Джорджем Мартином. Смерть драконов. Черные и зеленые. Пляска драконов. Столь витиеватое название было присвоено кровавой междоусобной войне за железный трон, разгоревшейся между двумя ветвями дома Таргариенов со 129 по 131 год от завоевания Эйгена. Именовать темные жестокие деяния тех дней пляской представляется нам до нелепости неуместным. Вне всякого сомнения это придумал какой-то рифмоплет. Смерть драконов — вот куда более подходящее имя для этих событий. Однако время, традиции и великий мейстер Манкен прочно запечатлели пляску на страницах истории. Так что придется и нам сплясать, хотим мы того или нет. На железный трон после смерти короля Визериса I Таргариена претендовали двое. Дочь его Рейнира, единственное оставшееся в живых дитя от первого брака, и Эйгон, старший сын от второй жены. В смутные и кровавые времена их соперничества появлялись и другие претенденты на престол. Словно фигляры они выходили на подмостки истории, кто на пару лун, кто на пару недель, и их падение было столь же стремительным, сколь и вознесение. Пляска расколола семь королевств надвое. Все лорды, рыцари и простолюдины принимали сторону либо принца, либо принцессы и брались за оружие. Раскол не миновал и сам дом Таргариенов. В борьбу за престол оказались вовлечены родичи, дети и приближенные соперников. 2 года войны дорого обошлись и лордам, и вассалам, и простолюдинам. Королевская династия выжила, но власти у нее поубавилось, а драконов и вовсе почти не осталось. История семи королевств не знала другой подобной войны. Войска, конечно, сходились и на полях сражений, но многие битвы происходили на воде и, что особенно примечательно, в воздухе, где драконы дрались друг с другом, пуская в ход когти и зубы и изрыгая пламя. Запомнилась пляска и бесчисленными интригами, убийствами и изменами в темных коридорах, в чертогах совета и во дворах замках велись свои битвы, а оружием в них служили ножи, клевета да яд. Вражда, давно уже тлевшая подспудно, вспыхнула на третий день третьего месяца 129 года от завоевания, когда больной король Визерис I, ненадолго прикорнув, так более не пробудился ото сна. В час нетопыря его обнаружил слуга, который, как это было заведено, принес королю подогретого вина с пряностями. Он тут же побежал известить королеву Алисент, чьи покои помещались под комнатами супруга. Септон Евстахий, позже описавший события той ночи, отмечает, что слуга сообщил скорбную весть только королеве, не поднимая шума. Септон находит это не случайным. По его словам, смерти короля ждали довольно долго, и королева Алисент и ее сторонники, которых звали Зелеными, не преминули научить королевских слуг и стражников, как поступить, когда этот день настанет. В 111 году на 5-ю годовщину свадьбы Визериса и королевы Алисент в королевской гавани был устроен большой турнир. На перу в честь его открытия Королева появилась в зеленом платье. Наследная же принцесса оделась в цвета Таргариенов, красный и черный. С тех пор сторонников той и другой стали называть зелеными и черными. На самом турнире верх одержали черные. Выступавший за принцессу сир Кристен Коль победил всех бойцов королевы, считая двух ее кузенов и младшего брата сира Гвейна Хайтауэра. Карлик Грипп считает, что произошло нечто более зловещее, и королева Алисент ускорила кончину супруга, подмешав в пряное вино щепотку яда. Но тут следует учесть, что в ночь смерти короля Грипп был не в королевской гавани, а на драконьем камне, где он находился при принцессе Рейнире. Королева Алисент тут же отправилась в опочивальню короля вместе с сиром Кристоном Колем, лордом, командующим королевской гвардией. Удостоверившись, что Визерис мертв, королева приказала опечатать спальню и поставить у дверей стражу. Обнаружившего короля слугу посадили под замок, чтобы весть не разнеслась по замку. Настал час совы. Сир Кристен вернулся в башню Белый Меч и послал своих гвардейцев созвать Малый Королевский Совет. Тогда, как и теперь, братство Королевской Гвардии состояло из 7 рыцарей, чьи доблесть и верность были бесспорны, и которые поклялись посвятить свою жизнь охране короля и его семьи. В час смерти Визериса в королевской гавани было только 5 белых плащей: сам сир Кристен, сир Арик Каргил, сир Рикард Торне, сир Стефан Дарклин и сир Виллис Фелл. Сир Эрик, брат-близнец сир Арика, и сир Лорент Марбранд находились с принцессой Рейнирой на драконьем камне и знать не знали о том, что король скончался. Совет собрался в покоях королевы в крепости Мейгора. До нас дошло немало свидетельств того, что было сказано и сделано в ту ночь. Наиболее подробное и достоверное из них приведено в книге великого мейстера Манкина «Подлинная история пляски драконов». Хотя сей труд и был написан поколением позже, на основе самых разных источников, дворцовых хроник, мемуаров и бесед со 147 свидетелями событий тех лет, рассказ Манкина о происходящем при дворе опирается на исповедь великого мейстера Орвилла, записанную перед казнью последнего. В отличие от Гриба и Септона Евстахия, чьи рассказы основываются на слухах, сплетнях и семейных легендах, великий мейстер лично присутствовал на совете и принимал самое непосредственное участие в обсуждениях и решениях. Впрочем, следует учесть, что в момент написания исповеди Орвилл отчаянно старался выставить себя в выгодном свете и снять с себя ответственность за последующие события. Поэтому в подлинной истории Манкина его предшественник представлен слишком уж добродетельным. Тело короля еще остывало в верхних покоях, когда у королевы Алисент собрались ее отец сир Отто Хайтауэр, королевская десница, сир Кристен Коль, лорд, командующий королевской гвардией, великий мейстер Орвилл, 80-летний лорд Лимон Бисбери, мастер над монетой, сир Тайланд Ланнистер, брат лорда Бобрового Утеса и мастер над кораблями, Ларис Стронг по прозвищу Колченогий, лорд Харренхолла, мастер над шептунами, лорд Джаспер Уайлд по прозвищу Железный пруд, мастер над законом. В своей книге великий мейстер Манкин называет собравшихся «зеленым советом». Сначала слово взял великий мейстер Орвилл. Он перечислил все то, что, согласно обычаю, требуется сделать после смерти короля. «Мы должны послать за Септоном Евстахием. Он совершит похоронные обряды и будет молиться о душе короля, — сказал мейстер. Также надобно немедля послать ворона на драконий камень, дабы уведомить принцессу Рейниру о кончине отца. Быть может, ее величество королева соблаговолит лично начертать послание принцессе, смягчив скорбные вести словами соболезнования. Обычно о кончине короля возвещают колокольным звоном. Кто-то должен распорядиться об этом, и, разумеется, мы должны начать готовиться к коронации королевы Рейниры. — Все это может подождать, — прервал его сирота Хайтауэр, — пока не будет улажен вопрос о престолонаследии. Сирота, как десница, мог говорить от имени короля и даже сидеть на железном троне в его отсутствие. До того, как новый король взойдет на престол, правителем остаюсь я. «Новая королева», — сказал кто-то. Согласно великому мейстеру Манкину, эти слова произнес Орвилл. Он говорил тихо, и это прозвучало как скромное замечание, не более. Но Грип и Септон Евстахий настаивают, что слова эти произнес лорд Бисбери. И прозвучали они весьма язвительно. «Нет, король», — возразила Алисент, — «железный трон по праву должен перейти к старшему законному сыну его величества». Великий мейстер Манкин пишет, что споры затянулись до утра. Грип и Евстахий с ним соглашаются. Все они утверждают, что лорд Бисбери держал сторону принцессы Рейниры. Престарелый мастер над монетой, верно служивший Визерису все время его правления, а до этого его отцу, старому королю Джея Херрису, напомнил совету, что Рейнира старше своих братьев и таргариенской крови в ней больше. Что сам покойный король объявил ее своей преемницей и не раз наотрез отказывался изменить порядок престола наследия вопреки настояниям королевы Алисент и ее зеленых, что сотни лордов и рыцарей присягнули Рейнире как наследнице трона в 105 году и поклялись защищать ее права на престол. Рассказ великого мейстера Орвилла отличается только тем, что он приписывает себе многое из сказанного лордом Бисбери. Однако последующие события показывают, что это было не так. Как бы то ни было, эти слова пропали в туне. «Многие лорды, присягнувшие Рейнире, уже мертвы», — заметил сир Талент. «С тех пор миновало 24 года, — сказал он, — и сам я такой присяги не давал, ибо был тогда малым ребенком». Лорд Уайлд по прозвищу «Железный пруд», мастер над законом, сослался на Большой совет 101 года и на решение Джея Херриса, старого короля, который в 92 году предпочел сына Бейлона старшей дочери Рейнис. Затем он долго говорил об Эйгоне-завоевателе и его сестрах и, наконец, перешел к священным традициям андалов, согласно которым права законорожденного сына всегда ставятся выше прав дочери. Далее Сиротто заметил, что Рейнира теперь замужем за принцем Дэймоном. А что это за человек, мы все хорошо знаем. Уж не сомневайтесь, если на железный трон взойдет Рейнира, нами будет править лорд Блошиного Конца, король-консорт, который жестокостью и беспощадностью превзойдет Мейгора II. «Моя голова первой слетит с плеч, тут и думать нечего, но и голова моей дочери, вашей королевы, вскоре последует за ней, и детей моих тоже не пощадят», — подхватила Алисент. «Эйгон и его братья — законные сыновья короля, и прав на трон у них куда больше, чем у выродков Рейниры. Дэймон непременно найдет причину, чтобы предать их всех смерти, даже Гелайну с ее малютками. Не забывайте, что один из этих стронгов выколол Эймонду глаза. Он, правда, был тогда еще мал, но из ребенка вырастает мужчина, а бастарды злы по самой природе своей. Тут слово взял сир Кристен Коль и напомнил собравшимся, что если королевой станет Рейнира, после нее будет править принц Джакаэрис Велариан. Да сохранят нас семеро от бастарда на троне. Остановившись на распутстве Рейниры и нечести ее мужа, сир Коль продолжал. Они превратят Красный замок в бордель, и ничьи жены и дочери не смогут полагать себя в безопасности. Да и мальчики тоже. Все мы помним, каким был Лейнор. Ларис Стронг, судя по записям, не сказал ничего, но удивляться этому не приходится. Мастер над шептунами при всей остроте своего ума был скуп на слова и предпочитал слушать других, нежели говорить самому. Такое наше решение наверняка приведет к войне, согласно подлинной истории, предупредил великий мейстер Орвилл. Принцесса своих прав не уступит, и у нее есть драконы. «И друзья», — присовокупил лорд Бисбери, — «люди чести, не забывшие присяги, данные ей и ее отцу. Я сам, хоть и стар, не стану сидеть здесь и слушать, как вы замышляете отнять у нее корону». С этими словами он встал, чтобы уйти. О том, что произошло дальше, рассказывают по-разному. Великий мейстер Орвилл говорит, что по приказу сира Отто Хайтауэра лорда Бисбери схватили и припроводили в темницу, где он и умер, не дождавшись суда. Септон Евстахий пишет иное. По его словам, сир Кристен силой вернул лорда Бисбери на место и полоснул ему по горлу кинжалом. Гриб тоже винит сира Кристена в смерти лорда, но в его рассказе сир Кристен схватил Бисбери за шиворот и вышвырнул из окна прямо на острые пики сухого рва. Все трое сходятся в одном. Первой на пляске драконов пролилась кровь Лимона Бисбери, мастера над монетой и лорда-казначея Семи Королевств. После смерти Бисбери более никто не роптал. Остаток ночи совет строил планы коронации Эйгона. Все сошлись на том, что с ней следует поспешить, а также составлял списки возможных союзников и врагов, будь Рейнира не пожелает признать нового короля. Принцесса ожидала близких родов у себя на драконьем камне, и зеленым было выгодно, чтобы она как можно позже узнала о смерти отца. А может, шлюха и вовсе помрет родами, по словам гриба, заметила королева. Вороны не взлетали с башни в ту ночь, колокола не звонили. Слуг, знавших, что король умер, отправили в темницу. Сиру Кристену было поручено взять под стражу оставшихся при дворе черных лордов и рыцарей, которые могли встать на сторону Рейниры. «К насилию прибегайте лишь в случае сопротивления», — наставлял Десница. «Мы не причиним вреда никому, кто преклонит колено и присягнет на верность королю Эйгону». «А те, кто не присягнет?» — спросил Орвилл. «Те, кто не присягнет?» «Изменники», — отвечал Железный пруд, — «и должны умереть смертью изменников». тут Ларри Стронг, мастер над шептунами, подал голос в первый и единственный раз. Присягнем же первыми, дабы показать, что среди нас нет изменников. Пусть кровная клятва свяжет нас нерушимыми узами и сделает нас братьями до гроба. С этими словами он провел по своей ладони кинжалом. Другие заговорщики сделали то же самое и соединили руки, признав себя кровными братьями. Королеву, как женщину, от клятвы освободили.